Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Наступила пятница, и мы снова встретились с вами в кругу семьи. На протяжении последних недель мы с вами говорили о добрачных и предбрачных взаимоотношениях. В прошлый раз мы обсудили тему целомудрия, и сегодня мы подошли к такому волнующему и торжественному моменту, как день рождения семьи. День свадьбы. Сегодня мы постараемся затронуть те вопросы, которые касаются этого важного дня, и обсудим эту тему с монахиней Ниной из Среднеуральского женского монастыря в честь иконы Божьей Матери Спарительницы Хлебов, кандидата психологических наук. Здравствуйте, мать Нина.
Здравствуйте.
Итак, вот я уже вкратце сказала, что сегодня мы поговорим о свадьбе, об этом важном дне, потому что предбрачные отношения – это зарождение новой семьи, а день рождения семьи – это день свадьбы. И какие, вот на что нужно обратить внимание, какой должна быть свадьба и вообще нужна ли она, и что нужно предпринимать молодым людям, чтобы этот день запомнился надолго, чтобы воспоминания о свадьбе согревали душу каждого из супругов. И в дальнейшем, даже когда возникают какие-то размолвки и недопонимания, чтобы воспоминания вот эти, они согревали теплом семью и помогали ей двигаться дальше в своем жизненном пути.
Свадьба, конечно, нужна, но здесь просто даже вариантов таких нет, потому что для того, чтобы быть мужем и женой, надо официально оформить свои отношения, потому что если отношения официально не оформлены, для этого есть очень точное слово – сожители. Сожители. Это не муж и жена. Муж и жена – это те люди, которые официально законным образом оформили свои отношения. Семья – первый день их семейной жизни, свадебный день, он может быть очень разный. Он может быть очень светлый и может быть очень печальный. И здесь очень много зависит от того все-таки, как подготовиться к этому дню. В свое время меня очень удивила история, которую рассказала мне моя подруга, которая сейчас вместе в монастыре. Она училась, молоденькая женщина, она училась в Соединенных Штатах Америки. И вот она рассказала, что когда ее там однокурсница выходила замуж за американца, ее удивило в свое время то, что когда жених получил с невестой, получили подарки, первое, что сделал жених, свадебные подарки, он бросился к компьютеру и стал по ценнику, стал смотреть, сколько это стоит, сколько стоит каждый подарок. И когда невеста его спросила, а зачем он это делает, он сказал, я просто хочу посмотреть, насколько меня любят. И вот вы знаете, вот эта вот история, я думаю, ничего себе, это же надо так вот, чтобы было устроено восприятие жизни, что тебе дарят подарок, а ты это сразу так переводишь в валюту и смотришь, а насколько ты для этого человека дорог в валюте. Вот не дай бог, конечно, иметь такое ощущение, но я вдруг поняла, думаю, а что удивляешь, что это там в Америке? Ну а разве у нас на наших свадьбах не бывает такое? Ведь действительно смотришь иногда на некоторые свадьбы, что когда она происходит и начинают дарить подарки, тут же в глазах у невесты с женихом и у родителей счетчики буквально щелкают, вот эти вот калькуляторы, в какую сумму сейчас набираются вот эти вот подарки. И вот когда присутствуешь на таких свадьбах, то бывает как-то немножко не по себе. Почему не по себе? А потому что очень четко понимаешь, какая семья сейчас создается, какие ценности у этой семьи сейчас закладываются в основу. В основу. Материальные или духовные. Какая семья сейчас создается? Целомудренная, которая очень бережно относится друг к другу, или разгульная, которая все по колено? Вот если смотреть, какие создаются семьи, бывают семьи молодые. Семьи, когда... Но молодые семьи – это и в плане возраста могут быть, и в плане духовного возраста. Вот эти вот молодые семьи, они часто ориентируются на то, чтобы произвести внешний эффект. Покорить, не просто покорить, убить всех размахом свадьбы. Чтобы если машина, так лимузин. Уж если свадебное платье, ну так не меньше, чем от Пьера Кардена – И чтобы вот если вот друзья, так чтобы вот, вот чтобы было все настолько шикарно. И чтобы если вышли, так там, чтобы фейерверк, да так, чтобы весь город услышал. Ну, то есть вот эта вот ориентация на внешний эффект, она всегда свидетельствует о том, что эти люди еще духовно не созрели. Это характерно для, ну, для определенного возраста становления человека. Вот вы посмотрите на детей, на маленьких. Как они любят все очень яркое, красочное и большое. Но это особенность детского восприятия, особенность детской психики. Но когда видишь точно такую же реакцию с пистолетиками, хлопушками у взрослых людей, но просто понимаешь, что пока они, да, семья создается, создается семья, но это все напоминает вот эту вот детскую игру. Семья – это очень серьезно, понимаете, это очень святое явление. И здесь как бы относиться к нему надо все-таки, наверное, немножко по-другому. Я просто хочу сказать, ведь бывают же и другие свадьбы, на которых присутствуешь. Кстати сказать, вот эти вот свадьбы, которые ориентированы только на внешнее, вот кого-то покорить, убить, произвести впечатление, ведь на них очень часто бывают и всякие недоразумения. Вот вспомните, сколько раз было такое, когда на таких свадьбах присутствуешь, и оказывается, что в конце концов начинается выяснение отношений. Кто-то кого-то там обидел, кто-то что-то не то сказал, кому-то подарок не понравился, кто-то напился, пошел отношения выяснять. Были даже и такие случаи, когда побежали прятать невесту, потом про невесту забыли, потому что стали выяснять отношения с новыми родственниками. То есть к чему это я говорю? Если свадьба основана на каких-то греховных страстях, на амбициях, все равно она обычно заканчивается, ну, с какими-нибудь неприятностями, скажем так. Если уж там не с большой дракой и попойкой, с какими-то неприятностями. И, конечно, после этого появляется, когда все уже протрезвели, когда прошло какое-то время, появляется ощущение неловкости, обиды и какого-то такого ощущения, что хочется побыстрее об этом забыть. Но бывают же свадьбы совершенно другие. Бывают свадьбы, действительно, это праздник. Праздник. И действительно, они сделаны так, чтобы запомнилось все. Но запомнилось всем, и запомнилось, что там было очень все сделано по-доброму, очень весело и очень бережно в отношении всех. Без пошлости, но одновременно весело и очень с тонким юмором. И тогда, когда знакомятся невеста с новыми и жених, с новыми родственниками, но это все в игровой форме и с таким добрым юмором, понимаете, не сценичным, не пошлым, когда сидят разные люди и не знают, куда деться, но они вынуждены при этом присутствовать. А когда это все создается и создается, как бы показывается образец. Вот посмотрите, как сейчас происходит. Вы вспоминайте потом, как вам было хорошо, какие вы были наивны, сейчас, какие вы были светлые и какие вы были мудрые в своей чистоте, в своей доброте по отношению друг к другу и к новым родственникам. Вот тогда, когда проходит такая свадьба, и о ней вспоминают люди, вспоминая с такой доброй улыбкой, с такой доброй улыбкой, всем приятно об этом вспомнить, и не появляется ощущение вот этой вот неловкости и стыда от воспоминания свадьбы. Поэтому я просто хочу сказать, что когда вы готовитесь к свадьбе, ну, все-таки постарайтесь, ну, потрудитесь, потрудитесь над тем, чтобы эта свадьба, она запомнилась добрым, чтобы она была светлым днем вашей жизни, а не днем, после которого хочется спрятать глаза.
Тем более наша русская культура к этому располагает. То есть у нас столько русских народных игр, которые можно использовать в ходе свадьбы. И в деревнях у нас до сих пор сохранилась вот такая традиция, когда свадьба очень празднуется широко и весело, и интересно. И
конечно.
Празднуют всем миром создание новой семьи. Чтобы конечно. Это была вот именно радость. Но вот в настоящее время, мать Нина, часто бывает так, что свадьба неразрывно бывает связана с венчанием. Иногда бывает такое, что люди приходят в храм венчаться не то, что не воцерковленные, а просто вот все вокруг венчаются, но это же модно, это красиво, это очень хороший обряд, и поэтому приходят в храм и венчаются. На самом ли деле вот свадьбы и венчания должны, скажем так, вот проходить в один день, и вообще таинство венчания, какое тоже вот к нему должно быть отношение, и насколько оно важно?
Ой, вы знаете, дело в том, что в один день или не в один день, это, конечно, решает каждый. Мне кажется, каждая семья сама, мне кажется, что, конечно, лучше бы, чтобы это было в один день, потому что венчание – это особое таинство, когда семья прикрывается благодатью, когда дается благодать на совместное проживание, на воспитание детей, на запас как бы, вот такой духовной любви, которая помогает преодолеть все трудности. И дается благодать на то, чтобы эта семья из двух совершенно, два человека, два совершенно разных, они превратились в единое целое, в духовное целое, в духовное тело, которое будет вот будущей семьей. Но я вот в этом случае хотела сказать, что когда я смотрю на те молодые семьи, которые приезжают венчаться, мне иногда бывает просто страшно из-за того, что смотришь и понимаешь, что люди абсолютно не понимают, что сейчас будет происходить, какое таинство сейчас должно произойти, какая благодать, что они сейчас могут получить. Они стоят вот слепые абсолютно, и слепые, и глухие, и бывает их просто очень жалко, очень жалко. Видела, когда жених и невеста приехали и стоят перед храмом и обучают друг друга, как правильно креститься. Причем серьезно совершенно смотрят, какой рукой креститься, правой или левой, как складывать пальцы, и как креститься слева направо или справа налево. И это все, когда вот уже сейчас должно произойти венчание. Конечно, это очень странно. И хотелось бы... То есть я понимаю, что они сами себя обкрадывают. Просто обкрадывают. Они лишают себя такого, я не знаю, сильного переживания, такого светлого ощущения от этого праздника. Я просто... Когда вижу, как люди венчаются, и теперь уже, когда позади осталось вот это вот таинство, когда нас постригали в монашество, я понимаю, что между ними есть очень много общего. Вот когда со стороны смотришь, как постригают в монашество, то у нас, вот когда первый постриг был, буквально все плакали, потому что у всех было физическое ощущение, что небо открылось, что происходит что-то такое великое, общее таинство, вот когда соединено небо и земля, и это так здорово, и это так прекрасно. Вот то же самое, когда идет таинство венчания, по накалу, по силе, по величию, ведь то же самое, открывается небо, и двое уходят в вечность. Это так здорово. И все, вот то, что происходит в момент венчания, все об этом им напоминает, все настолько символично. И когда видишь вот то, что с ними происходит, они ничего не понимают. Они абсолютно даже не осознают, для чего это все делается. Я просто хочу вам сказать, для тех людей, которые собираются венчаться. Просто мы так с Ларисой Михайловной поговорили и решили, что будет отдельная передача, когда со священником. Священник расскажет о венчании, все тонкости, все очень важные вещи, потому что это таинство, которое, о котором нужно говорить особо. Я хочу... сказать вот тем людям, которые собираются венчаться, на основе тех вопросов, которые они задавали, и то, что для меня самой было очень важно понять. Вот посмотрите, обратите внимание на такие вещи, может быть, вы подскажете другим, кто будет венчаться, своим близким, родным. Ведь там, в этом в таинстве венчания, абсолютно все напоминает о вечности. И все настолько светло и настолько чисто, там столько солнца, во всей этой символике, во всем этом таинстве венчания. Вот посмотрите, даже начиная от того, как одеты они. Они должны были одеты очень скромно и целомудренно. Скромно и целомудренно, потому что зарождается новая семья. Не разгульно и пошло, а скромно и целомудренно, потому что это бережное отношение к друг другу. Это бережное, когда святое не выставляется на такую циничную оценку других людей. Это двое перед Богом, перед вечностью. Если посмотреть на одежду невесты, она должна быть в белом. Почему? А белый цвет – это цвет чистоты. Чистоты и целомудрия.
Невинности.
Невинности. Конечно, конечно. Кстати, сказать «невеста» – само слово означает «невеста» от слова «вести». «Ведать». «Невеста» – это неизведанное, это тайна. Для жениха это тайна, чистая, прекрасная тайна. Так задумано первоначально, так должно быть. Потому что от этой неизвестной, от этой загадки, чистой, прекрасной загадки, потом должны родиться чистые дети, здоровые, здоровые. Дальше, если посмотреть, когда начинается само таинство венчания, то первоначально жениху и невесты в руки даются свечи, их венчальные свечи. Они особо оформлены, они такие очень красивые. И зажигаются эти свечи. Так вот, свечи, они тоже символизируют. Они символизируют любовь. Семья начинается с любви. Но эта любовь, она особая, она жертвенная. Вот как свеча горит. И она дает свет. Так вот эта вот любовь, она дает вокруг себя, излучает вот эту вот любовь, она идет свет терпения, терпения и прощения. Это свет, который должен освещать всю семью. Но свеча, она излучает тепло. А что это за тепло? А тепло – это вот милосердие друг к другу, милосердие и жалость. И жалость. Когда другого любишь настолько, что даже когда он делает что-то плохое, его жалко. Как больного ребенка жалко, и хочется, чтобы он выздоровел быстрее. Это тоже все, это все заложено в этом символе. Но свеча, она горит, и она постепенно тает. Тает. Это тоже символ. Это символ означает то, что мы должны умоляться перед своим любимым человеком. Понимаете? Не стоять перед ним гордым шестом. Умру, но не поклонюсь. А также, как вот свеча тает от любви, тает от света, от огня, так же мы, тая от любви, должны склониться перед любимым человеком, согревая его. Но свеча тоже имеет свой символ еще и такой, что жизнь, она заканчивается, в теле она заканчивается, вечность, она бесконечна, душа бессмертна. Но в теле, тело, мы должны умереть, и душа из нашего тела должна выйти. То же самое и свеча. Она горит, 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 и постепенно она догорает. Это напоминание о том, что и жизнь в этом, в теле в нашем, она пройдет. И тогда нам придется предстать перед вечным судьей и дать ответ за то, как мы прожили эту жизнь. Сохранили ли мы обеты, данные в этом таинстве венчания? Достойно ли мы вели в отношении мужа, в отношении жены, в отношении детей, в отношении новых родственников? То есть были ли мы православными людьми? Или мы были людьми просто по факту крещения православными, а на самом деле жили как получится. Вот. То есть на самом деле здесь это очень светло и очень мудро. И мудро то, что когда заканчивается это таинство венчания, эти свечи, они такого размера, что они никогда не догорают до конца. То есть заканчивается венчание, и просто эти свечи гасятся и даются мужу и жене с собой, домой. То есть они потом находятся у мужа и жены, обычно они находятся в святом углу, потому что это святыня. Это святыня. И это напоминание о том дне, о самом важном. Когда небо было открыто и стояли перед Богом вот так вот, рядом. И потом, кстати, эти свечи, я знаю, что вот можно спросить еще у священника поговорить, но как мне говорили о том, что с этой свечой потом, когда человек умирает, кладут в гроб. То есть жене, вот она, как жена, она уходит в вечность, с этой, ей кладут еще эту венчальную свечу, с которой она стояла тогда при венчании.
Ну, или мужа, да?
Или мужу, естественно, обязательно.
Ну, то есть умершему супругу.
Умершему супругу.
То есть они как бы хранят в знак вот вечной любви, да, вот эту свечу,
да,
хранят.
Да, да, то есть насколько они жили той самой жертвенной любовью, согревая друг друга и преклоняя свою голову перед другим человеком.
Ну, преклоняя, это ведь не имеется в виду, что в таком раболепном таком...
Ни в коем случае.
А именно из уважения, да, вот преклоняя вот это вот...
Вы знаете, вот вы посмотрите, раньше вот есть такое, да и сейчас это еще встречается, когда мужчина влюблен, когда он такой галантный кавалер, он не знает, как выразить чувства, он бывает, что он просто склоняет голову, он целует руку. Понимаете, он просто целует руку, потому что это показатель того, что ты прекрасна, ты прекрасна. И здесь то же самое бывает, когда женщина, она настолько любит, это не хищная любовь, когда она бросается хищницей на него, обнимая в таким с хищным объятием, абсолютно нет. Это та самая нежная любовь, когда она просто склоняется в своей любви, именно когда любовь – это нежность. Вот как оберегает цветок, склоняется, оберегает его, нежно боясь его вот как бы раздавить лепестки. Вот я имею в виду именно вот это вот склонение любви, когда это бережное, когда это настоящая любовь, которая бережная, не хищная, не эгоистичная, а вот та самая, о которой говорится в православии, та любовь православная, которая ведет к Богу, которая сохраняет души другого и жизнь другого тоже, потому что душа находится в теле. И вот когда другой человек, вот есть такое понятие, погреться у любви, погреться любви, то здесь вот я говорю именно об этом, что эта свеча напоминает о том, какая должна быть любовь.
Ну, там ведь в таинстве венчания, кроме свечи, еще предлагают испить чашу, причем чаша одна на двоих.
Да-да, да, там еще кольца, вот да, даже давайте так вот, чтобы не упустить, ничего не забыть, кольца, первоначально даются кольца, и кольца эти кладутся на престол, Они там освещаются и потом выносятся на специальном таком подносе и в таинстве венчания одеваются. Так вот, что означает, для чего вообще кладутся вот эти вот кольца на престол? Оказывается, они тоже в этом есть смысл. Смысл такой, что муж и жена, как бы они склоняются, они говорят о том, что мы согласны с волей Божией. Мы понимаем, что дальше предстоит большая жизнь, семейная жизнь. Но мы отдаем жизнь нашей семьи в руки Божьи. И одновременно мы просим благословения на то, чтобы были даны силы все пережить. И радость, и горе, и испытания. Все вместе пройти. Но мы понимаем, что человек немощен, мы слабы. Но мы просим, чтобы нам он помог своей силой, своей любовью, своей благодатью. Вот это вот символ, когда освящаются кольца. А дальше эти кольца выносятся, и в таинстве венчания наступает такой момент, когда эти кольца одеваются. Но для меня было очень интересно узнать то, что сейчас стараются, чтобы у всех были золотые кольца, прямо выискивают специально, да еще чтобы модные. Вот если вот модно широко, так широко, а если модно узенько, так узенько, а если узенько, но двойное, так чтобы вот двойное, а если с бриллиантиком, так вот с бриллиантиком и так далее. То есть вот обращают внимание на какие-то внешние стороны. Но мне было очень интересно прочитать, вот есть такая брошюрка Артемия Владимирова «Положи на глазах венцы». И вот там я прочитала о том, что, оказывается, раньше на Руси у брачующихся два кольца лежали. Одно золотое, другое серебряное. Вот золотое кольцо, оно символизировало своим блеском солнце и свет, который вот идет от солнца. И это золотое кольцо, оно символизировало именно мужчину в браке. Солнце, основной свет от кого должен идти, основное тепло, ответственность от кого. А другое кольцо было серебряное. Серебряное, оно напоминало луне, потому что луна, она меньше светила, и оно отражает лучи от солнца. Это как бы отражение солнечного света. И дальше, вот когда происходило это таинство, то золотое кольцо первоначально, я подчеркиваю, первоначально, чтобы женщины у них уже, у нас они такие все равноправные, чтобы вот этого чувства сопротивления не нарастало, вот дослушайте до конца. Так вот, сначала это золотое кольцо одевалось мужу на правую руку, на четвертый палец на безымянный. Золотое кольцо. Причем, почему на четвертый палец, на безымянный, на правой руке? Потому что по преданию именно от этого пальца идут такие нервы, которые идут напрямую к сердцу. Напрямую к сердцу. Вот это вот, чтобы вот любовь в сердце и напоминание о этом дне до сердца доходило. Так вот, кольцо само по себе – это знак верности и неразрывности. Вот посмотрите, кольцо, оно же неразрывное, это сплошной круг. Где там начало, где конец, и не поймешь. Вот, это неразрывность. Так вот, это кольцо, оно означало неразрывность брачного союза. Ведь расписывались не на один день, а расписывались на вечность, уходили в вечность. Так создавались. И вот это вот кольцо, оно напоминало о вечности, о неразрывности этого союза. Так вот, золотое кольцо первоначально одевалось мужу, а серебряное одевалось жене. Напоминание о том, что мужчина – глава семьи, а на ней – немножко другая задача. Она должна суметь сохранить тепло в доме. Он глава семьи, добычек, от него весь спрос. В него есть спрос, он глава семьи. А она отражение света его, и она вот, должна сохранить любовь в семье. Так вот, дальше, во время венчания, обратите внимание, жених и невеста три раза, когда говорит священник, они должны поменяться кольцами. То есть муж, жених снимает это золотое кольцо со своей руки и одевает невесте, золотое кольцо на руку, а на свое серебряное ему, и на палец, и вот и так далее. Они три раза должны обменяться. Так вот, третий раз оказывается, что золотое кольцо остается у невесты, а серебряное у мужа. Для чего? То есть со свадьбы, с венчания, милые дамы, для вас говорю, невеста уходит с золотым кольцом, уходила, раньше так полагалось, а муж серебряным. Для чего? А для того, чтобы всегда было напоминание. Мужу было напоминание о том, что он женат, и что у него жена сосуд немощный, слабый, о которой нужно заботиться, о которой нужно заботиться. Понимаете, это очень важно. А у женщины напоминание, вот то, что золотое кольцо, это то, что у нее есть муж, он сильный, он главный, он поможет и он защитит. И вот, это настолько тонко, психологически, и настолько здорово, и настолько высоко, настолько символично. Вот, милые дамы, я для вас хочу сказать, Когда психологи проводили исследования, это и за рубежом американцы, а потом наши отечественные психологи стали проводить, оказалось, что большинство современных мужчин испытывают тоску по женственной женщине. Понимаете? Тоску. Они выискивают, ну где ты, женственная? Не наглая, не напористая, а вот та самая женственная. Ведь рядом со слабой, рядом с женственной, мужчина незаметно, он начинает вдруг чувствовать себя, да он по сравнению с ней, да он и сильнее, да он и храбрее, да он же сейчас ее защитит. Почему? Да это не та самая, которая сама кого угодно там повалит, завалит и его спиной своей прикроет. Зачем рядом с ней быть сильной? Рядом с такой женщиной легче быть маленьким ребенком, капризным, которого его будет на руках носить. Понимаете? А здесь даже на уровне кольца напоминание. Женщина, девушка, не забывай ты о своем предназначении. Быть слабой, быть нежной, рядом с которой мужчина хочет быть сильным. Сильным. Это тоже, опять-таки, это все заключено вот в этом вот символе кольца. Символе кольца. Да, ну вот у нас еще был разговор, вы задали, сказали о том, что есть еще венцы, да, во время венчания возлагают венцы. Венцы тоже имеют свой смысл. С одной стороны, венцы – это символ победы над страстями, над грехом, над самим собой. То есть, что ты сохранил, то, что ты пришел к таинству венчания в чистоте, не в похоти и в разгуле, не в бесконечном перебирании возможных партнеров для того, чтобы добиться, найти своего одного единственного. Кстати сказать, вот своего одного единственного эти отношения, они выстраиваются. Они не перебираются, когда разрушается целомудрие, когда разрушается организм физически, потому что болезни начинаются, а именно тогда, когда на совершенно других уровнях это все идет. Так вот, венцы означают то, что человек правильно понял весь добрачный период, и он пришел в чистоте. Но венцы еще означают, что это крест, это мученичество своеобразное, когда человек понимает, что семейная жизнь – это труд, но это труд, через который дается очень большая радость. И он берет этот венец, венец как бы победы над своими страстями, когда он понимает, что другой человек, с кем он сейчас стоит рядом, конечно, будут сложности, но они помогут друг другу избавиться от чего-то очень неприятного в себе и стать лучше, и стать лучше перед Богом.
Мы немножко затронули про чашу, из которой пьют вдвоем, но мы решили отложить немножко на потом. Символ вот этого, в чем заключается?
Да, вот чаша, символ чаши жизни, она наполнена красным вином. И вот здесь получается, когда дает молодым, вот священник во время венчания, он дает из этой чаши, из одной чаши. Сначала он прикладывает к жениху, чтобы он сделал глоток губам, потом к невесте. И когда они глотают, они, во-первых, не понимают, что здесь происходит. Кто глотает очень много, чуть ли не все старается заглотить, а другой старается уже меньше взять. И то есть они, я чувствую, они глотают, жених и невеста порой, и совершенно не понимают, для чего, что здесь символизируется. На самом деле здесь символизируется то, что должны вместе испить чашу жизни с ее радостью и горестью, со всеми радостями и горестями. Это как бы символичное обещание, что все поровну, поровну. То есть не надо глотать всю радость и всю горесть оставлять другому и наоборот. Здесь именно символ в том, что все вместе, вместе вечность. То есть троекратно должны выпить поровну радости и поровну горести. Да, еще там есть очень важный момент, когда во время венчания священник, он соединяет руки жениха и невесты и петрохилю покрывает, берет их за руку, в руку перед собой берет крест, и трижды начинает водить вокруг аналоя, на котором лежит Евангелие. Вот. И тоже, какой смысл этого? Конечно, не чисто механическое хождение. Здесь получается как бы символически зашифровано шествие в вечность. Шествие в вечность. То семье как бы напоминается о том, что вы идете в вечность. Все уже, вы уже семья, вы пошли вместе. Но посмотрите, как вы должны идти в вечность для того, чтобы вы достигли Бога, достигли вот высшей любви всей семьей. И какое напоминание? Вот обратите внимание, что впереди идет священник. Священник. И он держит за руку жениха и невесты. Это как бы напоминание. Вот семейная жизнь, у вас будет все. и радости, и горести. Вы будете запутываться, вы будете говорить друг другу: «Я не понимаю, послушай, я тебя не понимаю». Другой говорит: «И я не понимаю». Или будет говорить: «Я не знаю, что делать». Другой говорит: «Я не знаю, что делать. Я хочу как лучше, но я не знаю». И вот очень часто бывает такое, когда люди говорят: «Я не знаю», и взрослые не могут помочь. Что есть? Куда нужно бежать? Да к Богу. Сначала пойдите вы к священнику, вспомните вы свое таинство венчания. Начните с того, что когда не знаете, когда вот это вот закрываются глаза, когда ум закрывается, вот эта пелена, она закрывает глаза, когда наши страсти кипят, и мы не понимаем, что делать. Мы не видим выхода, и мы не слышим, что нам говорят другие люди, потому что страсти кипят. Что делать? А пойти к священнику, исповедоваться, причаститься и попросить совета, потому что на священнике особая благодать. Особая благодать, им дана благодать наставлять людей и вести их в вечность. Вот это напоминание. Кстати, об этом напоминании, что нужно исповедоваться и причащаться, говорите то, что руки-то, которые священник соединяет, он закрывает, накрывает и петрахилию. А петрахилию, помните, когда человек исповедуется, ему накрывает голову, когда отпускаются грехи. Вот. И здесь напоминание о том, что не забывайте, в вечность вы идете, но перед вами священник. Священник, кстати сказать, он идет, он одной рукой держит молодых, а другой он держит крест. Это напоминание того, что семья идет, ей будет дан свой крест, свои будут даны трудности, но с помощью Божией, они его донесут. Это тоже имеет свой смысл. Так что даже вот в этом, когда водят три раза, это напоминание, как бы напоминание о том, как правильно должна жить семья, чтобы сохранить любовь. Да, еще что хотела сказать. Дальше какие там идут моменты, вот если вспомнить. Когда снимаются венцы, то священник преклоняет головы уже мужа и жены и благословляет их. Он благословляет их на будущую жизнь. Еще раз благословляет. Затем новобрачные подходят к царским вратам и прикладываются к иконам Спасителя и Богородицы. Они как бы благодарят. Они благодарят Спасителя и Богородицы за то, что это произошло. За то, что они встретились друг с другом, за то, что у них был такой светлый день, за то, что вот все произошло, вот это вот таинство произошло. Кстати, когда происходит таинство венчания, и жених, и невеста, а теперь уже муж и жена, они всем сердцем чувствуют, они чувствуют, что происходит что-то необыкновенное, происходит что-то светлое. И вот эта вот благодарность, когда они прикладываются к иконам, она у большинства, она проходит всем сердцем. Даже те, кто механически стояли, все равно не может эта благодать не пробить эти сердца, потому что это настолько высоко и настолько торжественно, что, я не знаю, это сердце должно быть уже ледяным, чтобы оно не растаяло в это время. Вот, а затем священник дает наставление, он еще раз им напоминает, какие обязательства у них в отношении друг друга, на что они должны обратить внимание, и дарит иконы, семейные иконы.
Которыми родители благословляют.
Которые благословляют родители, да. То есть вот это вот остается. А затем уже они поворачиваются лицом к родителям, к родственникам, друзья, подходят к ним и уже начинают поздравлять родные. Вот, таинство, оно как бы заканчивается в этот момент. Но вот этот вот свет, вот эта вот радость, вот эта вот благодать, ведь благодать ее только сердцем чувствуешь. Как ее? Это же передать это невозможно. И получается так, что, тем не менее, сказать это, описать это невозможно. Но ощущение вот этой вот радости, тихой радости, оно остается в сердце, и оно помогает потом эту семью сохранить. Вот. И, кстати, хотела вам сказать. Если люди, они не обращали внимания на венчание, они уже прожили жизнь свою, у них уже взрослые дети, стоит венчаться или нет. Вот так вот сложилось, что у нас на кафедре в свое время, когда мы работали, была в Магнитогорском государственном университете, у нас была одна женщина, которая, я рассказывала в одной передаче, я просто хочу здесь напомнить, может, кто-то не слышал, она уже собиралась разводиться, у нее были два взрослых ребенка. И они уже собирались разводиться, потому что стали охладевать отношения. Она была верующая, а муж был, он крещенный, но не воцерковленный. И когда она пошла к своему духовному отцу и сказала, что я думаю разводиться, потому что вот у нас отношения уже такие, становятся тяжелые, бесконечные скандалы, тяжело, решила разводиться. Причем там это все обычно красиво преподносится, там ради детей, чтобы они не видели эти ссоры, все вот так вот обычно. Вот. И когда она обратилась к священнику, то он ей сказал: ни в коем случае, а нужно венчаться. И он сказал: ну как же венчаться? Ни за что. То есть, как говорить, что я тебе должна сама предложение делать? Он сказал: да, конечно. Пойди ему скажи, что нужно венчаться. Она сказала: нет, я не хочу этого делать, потому что и на свадьбу она его подтолкнула, потому что они долго встречались, и он все никак не делал предложение. Она ему сказала, что ну давай или расписываемся, или расстаемся. И вот тогда он сказал: давай расписываемся. И вот она говорит: и теперь, получается, и венчаться она должна ему сказать. Он сказал: да, ради детей, вот как раз-таки ради детей, ради своей семьи ты должна это сделать. Она пришла, ему сказала. Он страшно ругался и сказал, что он не собирается этого делать. Она счастливая пришла к священнику и сказала: вот видите, он не согласен, значит, будем разводиться. Он ей в ответ сказал: ничего подобного. Семья – это труд. Теперь ты молись. Ему не говори, а просто молись за то, чтобы у него сердце размягчилось и чтобы у него возникло желание обвенчаться с тобой. У вас общие дети. Они должны прикрыть благодатью, они должны быть прикрыты этим таинством. И дальше что произошло? Она честно стала молиться, не напоминая ему, не нападая, не упрекая его тем, что вот он отказывается с ней венчаться. И что произошло? Приблизительно через год он сам сделал ей предложение именно идти венчаться. Она потом рассказывала, она была потрясена, потому что, чтобы он сам предложил ей венчаться, но это произошло. И дальше, когда они венчались, но здесь надо сказать, что они, этот год, он был не бесполезен в том смысле, что это помимо молитвы, она еще молилась за то, чтобы он воцерковлялся, чтобы он душой почувствовал потребность вести православный образ жизни. Ведь венчание, к нему не надо относиться как к талисману. Вот венчаюсь, и все, и дальше хоть трава не расти, в церковь больше не пойду, но, может, когда-нибудь забегу, свечку поставлю, и все. То есть теперь это вот венчание будет прикрывать. Да нет же, это первоначально даются силы, первоначально дается благодать. Но этот же огонек, его же надо поддерживать, а то, может быть, и даже разогревать, чтобы он вырос такой свет. Но его же нужно поддерживать, а не гасить, не топтать, не уничтожать. То есть здесь не надо относиться к этому вот именно как к талисману к такому. И что здесь произошло? После того, когда они венчались, стали чаще ходить в храм вдвоем, стали вести православный образ жизни, и дальше она стала рассказывать, что произошло. Произошло то, что они на себе почувствовали, как семья у них изменилась после венчания. И вот как рассказывала эта женщина, она говорила так: если до венчания они в какой-то ситуации ссорились обязательно, то есть кто-то вспыхивал, или она, или он. После венчания она говорит: мы смотрим друг на друга. Ну, кто первый начнет расстраиваться? А никто не расстраивается. Смотрит, уже начинает улыбаться. Ну, давай, ну ты, ну почему ты? А другой улыбается в ответ. Ну, а ты почему? И вот это вот ощущение, когда вместо конфликта вдруг начинает улыбаться, что не задевает. И от этого появляется радость. Слава тебе, Господи, не задевает. Не больно, а наоборот, ощущение какое-то, вот сострадание друг к другу. То же самое она сказала, удивилась в отношении детей. Дети стали гораздо спокойнее. Гораздо спокойнее. Но это же естественно. Это естественно. Кстати, вот если посмотреть, когда причащают маленьких детей, совсем малышек, такие наблюдаешь сцены порой, как они кричат истошно, некоторые дети. А потом было такое, давно еще было, когда я спросила у одной женщины в храме, я спросила: а почему вот они плачут, такие дети? Она мне говорит: ты знаешь, я спрашивала, очень часто бывают это дети невенчанных родителей. Они просто кричат о грехах своих родителей, они плачут перед Богом, они чувствуют, они страдают. Я не знаю, здесь имеет смысл поговорить с священником, но потом я несколько раз перепроверяла, когда ребенок вот так истошно кричал, я потом подходила, спрашивала, говорила: вы извините меня, а брак у вас венчанный? 100% отвечали: нет. То есть есть и другие случаи, но вот мне так попадалось, что говорили о том, что не венчанный. Так вот здесь вот эта женщина сама наблюдала, что дети стали гораздо спокойнее, они стали лучше учиться. А потом, через некоторое время, произошло то, что в этой семье родился ребенок, еще один ребенок. И этот ребенок, он был удивительный. То есть этот ребенок, он настолько была радость для всей семьи, для всех. И в отношении старших детей, и в отношении мужа и жены. И было ощущение, что в семью пришло солнце. И это было здорово, это было так прекрасно, потому что семья уже практически уже умерла. были сухие отношения, был лед в отношениях, когда эти отношения просто уже скрипели. И причем терпели уже друг друга все, и муж с женой, и дети страдали, и дети терпели эти скандалы родителей. А потом, когда вот мы пришли, они уже, когда ребенок родился, можно было, чтобы другие люди ходили, когда мы пришли все вот с кафедры к ним домой порадоваться их счастью, то мы все смотрели, и это запомнится, теперь вот запомнилось уже на всю жизнь, потому что это была радость от того, что как семья может преобразиться. Как может преобразиться. И потом, когда мы разговаривали с ними, с мужем и женой, мы говорим, ну вы не пожалели, что вы венчались? И они очень серьезно сказали так, что, знаете, вот такое чувство, что Господь нам дал в сравнении посмотреть нашу семью без венчания, без православного образа жизни, без благодатную семью, неверующую семью. Понимаете? Когда в семью не пускается Бог, не пускается благодать, когда я сам все сделаю, я сам все знаю, никто мне не указ. Вот. И семья, когда дается таинство венчания, прикрывается благодатью, и люди начинают жить по заповедям Божьим. Совершенно другая семья. И это прекрасно, что такое возможно.
То есть это может помочь... Это
может, может помочь очень многим семьям. Я просто хочу сказать, что не надо отчаиваться. Mm-hmm. Не надо отчаиваться. Надо просто начать. Начать жить как православный человек. Не ожидать, что сразу, понимаете, вот сразу все преобразится. Вот палочкой махнул волшебной, и все прям в один день все изменилось. Конечно, это труд молитвенный. Это работа над собой. Это работа над собой, над своей семьей. Но с другой стороны, когда видишь, что... Все получается, когда постепенно все начинает оживать. Это дает столько сил, это дает столько радости и дает ощущение защищенности в жизни, понимаете? Когда дом становится не холодный, а дом вдруг понимаешь, что он становится теплый, что там есть крыша надежная, что есть стены надежные, что есть очаг теплый, что там тепло, понимаете? Там тепло, там очень хорошо. И вот это прекрасно. Но это дается усилием. Это дается усилием.
Надеюсь, что передача была для многих полезной. Спасибо вам за участие. Mm-hmm. Всего вам доброго.
До свидания.
А в следующий раз мы с вами продолжим. Как мы говорили, семья родилась, прошел день свадьбы, наступают семейные будни, первый год жизни семьи. Так вот, о том, на что нужно обратить внимание в этот период, какие есть подводные камни, на которые тоже нужно обратить внимание, чтобы корабль о них не разбился, мы поговорим в следующий раз. Ваши вопросы мы ждем по телефону 8 904 98 79 771 или пишите нам письма по адресу 620 030, город Екатеринбург, абонентский ящик 7 для Центра защиты материнства «Колыбель». Храни вас Господь! До встречи в следующую пятницу.